Уважаемые братья и сестры, на этой неделе в храме Преображения Господня на Уктусе собрались священники Преображенского благочиния для того, чтобы побеседовать с руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимостей протоиереем Игорем Бочининым. Речь шла о том, как организовать работу по трезвению на приходе, как создать общество трезвости, и очень много вопросов было по тому, как работать с родственниками страждущих. Этому вопросу было уделено большое внимание, и мы полагаем, что вам это будет не безинтересно. Возможно, в ваших семьях есть такие проблемы. Учитывая то, что алкогольная чума прошла по стране как война, сметая все на своем пути, то, наверное, мало семей, в которых таких проблем совсем не найдется. Очень активно участвует в ее решении Русская Православная Церковь. А значит, каждый ее приход и каждый прихожанин. Вы тоже можете подключаться к этой деятельности и помогать в ней настоятелям своих храмов.
Человек, который вот попал в тяжкую зависимость, алгоритм, как можно сделать, быстро разговориться, отправить. Он решил такое придумать. Может быть, на базе не только Новотихонского монастыря, а где-нибудь у нас в Богочине появятся такие точки, где вот можно будет таким людям показать.
Но у нас есть два реабилитационных центра, один для мужчин и один для женщин. Как туда попадать, если есть такая необходимость? Мы в первую очередь встречаемся с самим человеком, с его родственниками. Смотрим на этого человека. И для нас в первую очередь, как бы главный критерий отбора, есть ли у человека желание. Потому что мы по уговорам уже несколько раз брали людей, и хватает максимум на 2-3 дня. И поэтому есть вот эта вот форма. Если говорить сразу об этом дальше, есть люди, которые они уже опустились в свои зависимости настолько, что им без социальной изоляции помочь нельзя. Это, как правило, ну вот по крайней мере я на какие критерии в этом отношении ориентируюсь. Первое, значит, что у него нет постоянного места работы, что у человека или уже он в разводе находится, или у человека семья на грани развода. То есть ему, собственно говоря, семья для него не является ценностью. Ему не за что зацепиться в этом отношении. Ну и третий аспект, если у человека нет постоянного места жительства. То есть вот нет работы, нет семьи, нет жилья, то вот эти вот люди, как правило, они без социальной изоляции им помочь не получается. Это вот однозначно. Этим людям нужно рекомендовать какую-то реабилитационную программу. Есть люди, у которых, значит, скажем, есть семья, вот это некий такой вот оплот. Они еще живут в семье. Но начинается уже перебои с работы. То тогда этим людям можно порекомендовать, вот, ну, наверное, многие из вас знают, мы периодически при нашем храме проводим такой цикл занятий. И я бы предложил, готов, значит, обучить, рассказать, чтобы, скажем, такие занятия проводились еще бы в каких-то других храмах. Это недельный цикл занятий. Они, собственно говоря, кто из вас, может быть, их видел, слышал, они записаны на диске. Я готов.
У нас двое обучались.
Да. Да. Ну, обучались хорошо. Ведут у вас?
Нет, это боятся, там не могут понимать.
Да, то есть мы готовы в этом отношении людям помочь. Если вы хотите, чтобы у вас при приходах велась такая работа, отправляйте их к нам, мы готовы научить.
По крайней мере, они уже не пьют. Это уже плюс.
Как правило, так во многих случаях и бывает. То есть те люди, которые, что называется, прошли через этот порог, в разной степени погружения, значит, там были. И когда они от этого избавились, вот у этих людей есть то, чего нет, скажем, у хорошо обученного человека. Как в Писании сказано, тот, кто был искушен, может и искушаемым помочь. То есть у них есть вот этот вот внутренний опыт. Они говорят не просто умными словами, а опять-таки, как в Евангелии говорится, из уст в уста, от сердца к сердцу. И такая вот форма консультирования и помощи, она во многих реабилитационных системах, она приветствуется.
Священник Кирилл, приход во имя Каспаровской иконы Божьей Матери. Деятельность у нас, значит, аналогичная, читается Акафист Божьей Матери, непиваемая чаша, все царицы и умерчение злых сердец периодически. Регулярно проводится обед и трезвение у нас на приходе. это в дни памяти Куры Божией Неупиваемой Чаши и дни памяти Крестителя Господня Иоанна и мучеников Инифония. Потому что у нас нижний предел престола освящен честью святовения был Иоанна Предтечи. Проводятся беседы настоятелем мною, как проводником с этими людьми. Мне благословено заниматься этой работой, она приходит. К сожалению, общество трезвости у нас никак не может создаться. Потому что приходят в основном не страждущие, а
их родственники.
Родственники и страждущие, которые молятся. Но начинаешь с ним беседовать. Надо было так вот создать, значит, какую-то работу вести. Ну, каждый замыкается в себе, и, в общем, подвижки нет. Вот проблема в этом. Понимание есть, а вот движения, к сожалению, нет.
Ну, а что, какая вам необходима помощь для того, чтобы его организовать?
Я думаю, координацию усилий нужно. Мы вот говорили про стенд, что какой-то стенд должен быть общий, епархиальный, создан на каждом приходе. И там вот или листки трезвения, или какие-то материалы по трезвению, чтобы они постоянно периодически находились и менялись, ну, в процессе.
Хорошо, но я думаю, от того, что появится стенд, вряд ли организуется работа.
Все бросят пить сразу.
Да. Нет, ну, хотя бы какая-то информация будет, что такая деятельность идет, потому что...
То есть я понял, что у вас, вам нужна какая-то конкретная такая помощь по организации общества трезвости.
Да, вот именно.
Приехать туда, чтобы сделать...
Нет, уже приезжали, отец Игорь приезжал со своими подвижниками, мы очень хорошо встретились с приходом, и была проведена беседа с родственниками, трехдневные вот эти курсы прочитаны, очень всем понравилось. И вот те люди, кто тогда собрались, вот они и остались, в общем-то. То есть сами активности не проявляют.
Спасибо. Вот проблема в этом.
Ну, вот знаете, можно порекомендовать было бы, если есть люди, чисто такой как бы акт формализации. То есть вот есть, скажем, здесь книжки «Устав». С людьми обсудить устав Приходского общества трезвости. Составить план ближайшей работы. Выбрать, значит, направление деятельности, которое вам хотелось бы организовывать. Приходят у вас родственники страждущие, пожалуйста, можно проводить регулярно занятия на эту тему. Мы готовы обучить вашего, найти какого-нибудь психолога, рассказать ему, что делать. Вот у нас Нина Вальдемаровна этим делом занимается. Мы готовы в любой храм всем предлагаем, значит, если вы там соберете родственников страждущих, она готова будет приехать и провести там какие-то беседы. У нас вообще на приходе три женщины, значит, вот они...
Как раз она у нас и проводила.
Да, они в своих семьях решили эти проблемы, у них есть определенный опыт, знания, они готовы, значит, такие беседы провести. И вот еще, может быть, для всех у нас есть такое направление профилактической работы. Это соревнования классов свободных от курения. Это учащиеся 7-9 классов. Они могут участвовать в этом проекте. Главный приз этого проекта – это класс-победитель получает путевку на Черное море, которому оплачивают из средств правительства области. Там есть определенные мероприятия, это все поддерживает Министерство образования и так далее. То есть помимо работы с родственниками страждущих, вот профилактическая работа – это тоже могло бы быть таким конкретным направлением деятельности. Пожалуйста, вот у вас там в раздатке есть журналы. Вот вообще до революции существовало около 36 таких журналов. Можете пытаться издавать свои такие журналы. Тем более сейчас это проще, можно издавать интернет-журнал. То есть не обязательно заниматься вот такой вот полиграфией. Если нужны вам какие-то материалы, какая-то помощь для этой деятельности, мы уже вот журналы издаем почти что 10 лет. У нас накоплена достаточно большая база информации. Мы готовы этой информацией конкретной с вами поделиться для того, чтобы начать. А вообще у нас журнал зародился с того, что приходили те же самые родственники страждущих. И они говорили, что делать, батюшка, вот он пьет, что мне делать? Я говорю, ну давай будем пытаться что-то как-то делать. Или даже занять самого страждущего этого человека, заставить его прочитать информацию на эту тему, обработать эту информацию, это в первую очередь для него, для женщины, для самой могла бы быть большая очень помощь.
она бы могла разобраться в этой проблеме, выбрать для нее, что является для нее главным, актуальным. И на основании этого у нас появились такие листки трезвения. Может быть, тоже из вас кто-то встречал их в храме. И у нас тоже есть такие, этот материал уже накоплен, можно было бы им воспользоваться.
Священник Кирилл, поселок Исток, храм Николая Чудотворца. Ну, я хочу сказать, что я служу священниками очень давно, и на строительской должности еще меньше. Какой-то систематической работы по трезвению у нас на приходе, к сожалению, пока нет. Но придя на должность настоятеля, я принял обет трезвости на полгода. Несколько прихожан со мной также это сделали, ну, как некий такой демонстративный, что ли, акт скорее, потому что, ну, слава Богу, такой зависимости нет. От встречи я бы ожидал, конечно, каких-то, в первую очередь, может быть, советов или рекомендаций, в первую очередь о том, как себя вести с близкими, чем помочь именно близким людям, страждущих людей. Потому что сами по себе вот алкоголики или тем более наркоманы, они, ну, ко мне практически не приходят. По крайней мере, вот так вот систематически. То есть, может быть, в состоянии какого-то такого пьяного, покаянного порыва, да, было несколько раз, но больше человек не появлялся никогда. А часто вот системно уже приходят родственники и сетуют, жалуются, что вот уже не могут жить, как бы я мог им, например, помочь.
Хорошо, сразу же конкретный совет. Есть в этом отношении замечательная притча о блудном сыне. И она очень наглядно и ярко демонстрирует, показывает, как вообще нужно относиться к человеку, который вот имеет зависимость, скажем, а по сути дела он желает жить по своей воле. И как себя вести. Вот очень хорошее толкование на эту притчу есть у Григория Диченко. Он подробно, значит, разбирает ее, обо всем об этом говорит. Вот когда сын сделал такой выбор, отец не стал ему в этом противиться. Не стал спрашивать, а куда ты пойдешь, а как ты будешь жить, а ты хорошо подумал. Не стал его от этого отговаривать. А он дал ему то, что ему нужно было. Почему? Потому что он говорит, что он знал сердце своего сына и видел, что в этой ситуации он уже как отец ничего сделать не может. И вот, к сожалению, здесь та же самая ситуация, пока не произойдет такой перемены в сердце человека, вряд ли можно ему как-то помочь. В этом отношении вот, есть еще, ну, такое направление — психотерапевтические сообщества. Они используют такое понятие, говорят, что человек только тогда начнет меняться, когда он дойдет до своего дна. Вот это вот свое дно, оно для каждого человека может быть разным. Вот. Ну, этот блудный сын дошел до такого дна, что стал, простите, бессловесным животным, скотам завидовать. То есть стал жить хуже, чем скоты. И тогда он только осознал это. И вот в этом отношении позиция родственников к страждущему человеку, она должна быть следующей. То есть нужно любить страждущего, но бороться с зависимостью. Какие формы борьбы могут быть? Если ты хочешь жить по своей воле, ты имеешь на это свое право. Но и мы имеем право жить так, как мы считаем нужным. И поэтому, если ты хочешь гибнуть, жить так, как ты живешь, не буду все подробности перечислять, то это твое право, только мы тебе в этом помочь не можем. И вот от позиции родственников уже зависит, вот, как ситуация дальше будет развиваться. Значит, можно, если это дети, сказать, что наш дом — территория трезвости. Если ты хочешь здесь жить, ты должен приходить сюда трезвым. Если ты пришел не трезвым, то тогда вот очень важно проявить мужество и оставить его за порогом на ночь. Как бы твое материнское, значит, или отцовское сердце от этого не переживало, если ты хочешь ему помочь. Если ты принял такую принципиальную позицию, то хочешь жить здесь, ты сюда должен приносить продукты. Хочешь жить здесь, ты должен оплачивать коммунальное жилье, вносить на это средства. И вот часто близкие родственники, они как бы все понимают правильно, но есть опять-таки такое понятие, что они это дно от него отодвигают. А по сути дела вмешивается в промысел Божий, Господь его к этому дну приближает, а родственники вот всем колхозом, значит, пытаются это дно от него как можно дальше отодвинуть. Наоборот, есть другой принцип, нужно это дно приблизить. И я могу, ну, много примеров таких вот есть. Скажем, вот, ну, у нас реабилитационный центр, и в этом реабилитационном центре люди, которые вот они, может быть, еще пока не проникли, что им нужно менять что-то в своей жизни, они пришли, уходят, ну и родственникам звоним и говорим, что, знаете, вот ваш сын, он ушел из реабилитационного центра. Сейчас, в принципе, зависит от вас, что будет дальше в его судьбе. Если он придет, и вы ему скажете примерно такие слова, знаешь, вот, дорогой сын, то, значит, ты не довел свое дело до конца. У тебя в жизни уже неоднократно так случалось, и поэтому, если ты принял решение, что ты оттуда уходишь, ты же ведь с нами не советовался по этому поводу, ну, пожалуйста, живи тогда, как ты считаешь нужным. И просто конкретный пример. Вот человек, он ушел из центра, на следующий день звонит, говорит, батюшка, возьмите меня обратно. Я говорю, ну хорошо, встречи, давай встретимся, поговорим. Встречаемся, значит, выясняется, что он пришел домой, ему родители примерно то же самое сказали, он-то рассчитывал на то, что он сейчас придет, его там встретят, значит, а ему избушку на клюшку. Ты не выполнил свои взятые на себя обязательства. И он пошел на улицу, пошел к своим друзьям, и когда он нетрезвый с ними был, он не замечал того, что там происходит. Но вот так ему достаточно было одну ночь трезвым провести с этими с пьяными своими друзьями на автобусной остановке, и он сразу же все понял. И вот часто, вот, к сожалению, родственники, они проявляют такое малодушие, и вместо того, чтобы вот, помочь ему осознать, и, по сути дела, с духовной точки зрения, взять на себя ответственность в полной мере за выбранный, за твой сделанный выбор, родители в этом отношении могли бы ему помочь. То есть вот основная позиция. То есть хочешь жить самостоятельно, живи, мы тебе в этом не мешаем. Но в твоем падении, в твоем развращении мы не можем быть соучастниками. Причем вот это ключевое такое понятие, не будем. Мы говорим, не надо говорить, что вы не будете, не надо говорить, что вы не хотите, а надо говорить, что мы тебя любим, потому что любим не можем. Потому что ты свою погибель делаешь нашими руками. А мы тебя любим, и поэтому мы не можем тебе в этом отношении помочь. И вот, как правило, ну, во всех классической литературе есть такая книжка, я вам рекомендую ее почитать, называется она «Созависимость. Умение любить». Автор Зайцев, он очень подробно об этом обо всем говорит. Конечно, вот, по крайней мере, как мы решаем эти вопросы, каждый человек индивидуален. И вот мы ему рассказываем об этих общих принципах, как можно, нужно, или точнее сказать, что помогает. А вот уже как он воспользуется этим, это уже, ну, второй вопрос. В этом отношении можно было бы еще предложить следующее. Вот мы ровно год назад у нас проходит такая в Челябинской области международная трезвенная школа «Слёт». И, может, кто-то знает, есть такой, как бы, известная личность, протоиерей Алексей Уминский. Угу. Вот он приезжал к нам туда на школу «Слёт», ну, рассказывал о том, о чем он обычно рассказывает. И мы с ним разговорились на эту тему. И он в разговоре высказал такую мысль, касающиеся обетов трезвости, что, вероятнее всего, могли бы родственники трезвые, страждущего человека, брать на себя какие-то обеты, чтобы Господь им в этом отношении помогал. И вот одно дело, обет трезвости люди берут, да? А когда они берут обещание, чтобы Господь помог им в этом отношении, вот, с их близкими и родственниками, вот, ну, у нас, по крайней мере, до недавнего времени такого опыта не было. И вот буквально Великим постом, значит, у нас шестеро прихожанок в храме, у которых есть такая проблема, они взяли на себя обещание, такой обет. Они отказались от сладкого, то, что они не будут есть сладкого, и они стали вшестером молиться вот за своих шестерых страждущих. Вот, вот, ну, небольшой. И делают они по 10 поклонов. То есть вот они взяли на себя такое обещание Богу, что они будут вот это вот делать для того, чтобы Господь помог с их родственниками. Ну и вот мы буквально в прошлое воскресенье разговаривали с ними, со всеми. У всех у них есть изменения. И я думаю, что вот это духовное средство, оно могло бы тоже быть в какой-то степени действенным. В этом отношении я вот вижу, что когда родственники страждущего берут обет трезвости, то постепенно как-то ситуация, она тоже начинает управляться. Относительно стратегии с родственниками, тут, собственно говоря, она, на мой взгляд, очевидна и выражается в том, что нужно для страждущего человека создать такие условия, чтобы пробудить в нем желание меняться. То есть вот основная стратегия. То есть к этому его нужно привести. Как это возможно?
Подождите, где ошибся? Тактика. Не стратегия.
Я же слышу то, что вы говорите.
Да, совершенно верно. Значит, тактика, тактические приемы и все прочее.
Ну хорошо, по тактике. По тактике здесь что можно сказать, если идет разговор о, ну, скажем, об алкогольной зависимости, да? Конкретно, то, как правило, в семье люди, скажем, если муж от этого страдает, пьянствует, то родственники могут быть для него быть примером другой жизни. Почему? Потому что вот если встать на позицию зависимого человека, у него всегда есть оправдание. То есть никто из них не считает себя зависимым. И они всегда говорят, а что вроде бы ко мне, вот вы, ну, претензии какие-то предъявляете. Все пьют. Первое. Если в семье есть зависимый человек, то, конечно, тогда семья должна стать территорией трезвости. Потому что нередко бывает так, что именно вот там, вот в семье, человек, он искренне желает избавиться, держится какой-то период времени. А какой-то очередной праздник, в том числе и церковный, является поводом того, что он с катушек поехал. И, по крайней мере, поводы такие можно постараться исключить. Это первое. Второе, что очень важным вот является, по крайней мере, опять-таки опираясь на опыт. Вот если человек имеет зависимость, есть один единственный путь от этой зависимости избавиться. Какое? Это научиться жить трезво. Что значит трезво? Исключить алкоголь полностью из своей жизни. Если этого не происходит, причем я бы даже сказал не только алкоголь, но и табак. Если этого не происходит, вот даже, скажем, человек проходит какую-то реабилитационную программу, самую супер-пупер, и 7 лет это является таким вот периодом особого риска. В этот период времени вот те вот навыки, которые человек приобрел, они могут себя где-то проявить и могут быть срывы, могут быть рецидивы. Люди, которые не бросают курить, они, как правило, к этому возвращаются обязательно, 100%. И поэтому, по крайней мере, вот сказать, что если вы хотите, нужно вот ставить перед собой такую задачу.
О родственниках,
да. Мы говорим о родственниках. Дальше. Вот опять-таки из опыта, если мы, скажем, разговариваем с родственниками, у родственников к зависимому человеку куча всяких претензий. Если начинаем разговаривать с зависимым человеком, у него к родственникам претензий ровно столько же. И у них получается невозможно изменить ситуацию, не скорректировав вот эти внутрисемейные взаимоотношения. И поэтому следующий шаг — подумать о том, как это возможно сделать. В первую очередь, с теми мы можем работать, те, кто к нам приходит. И, по крайней мере, вот у нас курсы, которые мы проводим с родственниками зависимых, они одной из содержательных линий как раз имеют задачу, по крайней мере, рассказать о том, как правильно должно быть, рассказать, где они свои вот эти вот межличностные семейные отношения могут скорректировать и предложить им какую-то пассивную помощь. Но и следующий шаг для нас, по крайней мере, является в том, чтобы мы помогли родственникам осознать, как правило, это женщины бывают, что это не только он, простите, паразит виноват, что жизнь такая, а что и твоя доля ответственности в этом тоже есть. И вот если ты не можешь сразу поменять его, то ты можешь сделать то, что ты можешь сделать, поменять самого себя. И вот встать на этот вот путь покаяния, который есть у нас в церкви, принести плоды этого покаяния. И в том числе вот у нас очень многие родственники страждущих, они сами дают обеты трезвости. И это их обязывает вот, к ну, определенному укладу жизни. То есть он, когда берет на себя обещание, этот человек, он ну, начинает жить церковной жизнью. По крайней мере, мы его к этому сподвигаем. Говорим ему о необходимости утренних, вечерних молитв, о регулярности исповеди, причастия, участия в литургии. И когда человек начинает воцерковляться, меняется сам человек, он по-другому начинает смотреть на эту проблему, и тогда купить решение ее на то.
Если нет, ваш вопрос, я стать 8 лет уже, родители тянется на хулиганстве. У нас бабушки, которых сыновья пьют, они читают акафист, часто бывает, что плачутся, что сын сыном пьет, когда начинают разговаривать, а как вот ты сыну вообще помогаешь, что-то что-то делаешь. Потом он напьется, ему с похмелья, он не может встать, мама, иди и купи пиво. Я говорю, иду, покупаю пиво, секрет. Я говорю, ты зачем делать, сына своего убиваешь. Но ведь он же просит на моих глазах, это же мои дети. По трезвению, вот у нас кто еще пьет, у нас такая традиция, мы ездим по таким местам. У нас в автобус, мы едем по полночным местам. Когда приезжаем куда-то, особенно в Тобынь, там Казанская, Тобынская Божьей Матери, там вот пишут записочки, еще не было ни одного случая, чтобы по записке Богородица бы не помогла. Вот. Также купаемся во всех источниках, которые есть. Ну, у нас мало кто ездит, вот, действительно пьющие бывает, но очень редко. А в основном это вот жены, матеря, то есть родители. Еще вот опыт очень хороший. У нас один прихожанин тоже так закладывал хорошо, вообще не стал пить. И вот послали его в Высоцкий монастырь, икону Божьей Матери, непомимая чаша. Вот он говорит, я там где-то полтора или двое суток он там порожил, но он там много общался с людьми. И вот он говорит, я после как приехал с икону Божьей Матери, я на водку, на пиво, вообще ни на что смотреть просто не мог. Ну, помощь, вот если что, вот литература. Вот литература, да, действительно, вот там, например, листок, бездность, хотя бы что-то вешает, но хотя и тоже срывает. Вот даже мы на расписание на богослужение весим, шабрак где-то в поселке, и идут, бабушка повесила, через полшага иду, уже сорвано.
Для всех. Значит, у нас создано в области такое общественно-государственное движение попечительства о народной трезвости. И я вам всем предлагаю, значит, организовать отделение этого попечительства в ваших муниципальных образованиях и в городе Екатеринбурге, в тех районах, на территории которых находится храм. И тогда, ну, пусть нет у вас пока какой-то возможности, администрация может предоставить вам возможность, где собраться. А в конечном итоге нам, собственно говоря, чего надо? Вы же где-то службу служите?
В
молитвенном доме можем собраться.
Он маленький,
так вот. Не, ну и пусть придет много народу, сейчас лето, на улице можно встать, поговорить.
Конечно, давай пиши объявление, месяц вися, пусть такой беседы с прихожанами, которые тебе приходят.
Значит, вот у вас благочиние, отец Дмитрий, он является координатором, помощником благочинного по этой деятельности. Батюшка, вот не только к отцу Леониду, мы куда нас позовут, мы готовы везде приехать.
Любую заявку, телефон есть, мой, пожалуйста.
И, пожалуйста, мы готовы организовать это.
Не только в храме, в технике, в школе можем организовать. Кто окрамляет там РОВД, там беседы, там где курение, сейчас есть заявки покупают.
Я думаю, если ты рекламу хорошую сделаешь, то есть извещение, не рекламу, а извещение о том, что приедет такая, вот подключишь администрацию, школу подключишь, это у тебя получится.
Хорошо, вот такое предложение. Может быть, вы, отцы, у себя на приходе для начала назначили ответственного за это направление деятельности. То есть ответственный за работу по утверждению трезвости и профилактике зависимости. Если это человек вообще, который новенький, еще не представляет, что нужно делать, мы готовы его этому обучить. У нас есть семинары, проводят по этому поводу. Мы готовы индивидуально с вашим представителем встретиться, рассказать ему, подсказать, как составить план работы, что в этом плане можно было бы делать. Вот, наверное, такой общий итог у нас.
Может быть, вот стоит возродить вот этот крестный ход, который Шегородской, день преображения. Возьмем крест с собой, возьмем икону преображения, вот, проработаем маршрут, Вот если такое вот с таким предложением выйти на воды, и люди тогда, вы понимаете, увидели нашу заботу, нашу печаль. Крестные ходы всегда совершаются в таких вот моментах, когда вот у нас какая-то опасность, беда, и понимаете, это беда, одна из, можно сказать, из главных бед нашей страны и города. И если не только один-два священника, если многие священники придут, и это будет показатель какой-то нашей вот работы и нашей заботы, и молитвы. Тут крестный ход мы как-то пробовали, вот несколько раз проводили, но своими приходами. Вот давайте в этом году на преображение, вот попробуем сделать, возьмем благословение владыки и...
Трезвый приход, трезвый прихожанин. Вот такой положительный опыт состоялся на нашем приходе. По благословению владыки Кирилла, я так сказал в сердца, что на праздниках никакого спиртного не было. Ну и вот отец с этим реализовал эту идею. И у нас сейчас никакие праздники, никакие дни ангелы, никакие дни рождения, престольные праздники со спиртным не отвечают. Ни священниками, ни прихожанами. Это оказало очень положительный такой благоприятный эффект вообще на отношения людей, и на духовную составляющую, и на пример для вообще для всех.
Я благодарю вас за вашу заботу о обществе, о наших прихожанах и о нас. Вот и благодарю священников, настоятелей, которые его прислали, пришли, заботились. Я думаю, это наша первая встреча, она не будет последней. Если мы будем делать какие-то шаги для этого, то мы потом будем пожинать и добрых дары.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседа о вечном» вы слушали беседу протоиерея Игоря Бочинина со священниками Преображенского благочиния. Храни всех Господь!